Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге «Исход». И сегодня мы займемся изучением 28 главы этой книги. Главные темы этой главы. Истинное священство устанавливается не людьми, а Всевышним. Добрые дела хороши как снаружи, так и внутри, пред Богом. Детали облачения Аарона указывают наиболее важные личные качества священнослужителей. 12 камней символизируют апостолов, поскольку число 12 очень важное в Писании. Урим и Тумим обозначают Иммануила Христа. Священник должен быть беспристрастным судьею своей паствы. И мы читаем первый стих этой главы. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарон и Надав, Авиуд, Елеазар и Иофамара, сынов Аароновых». Исход, 28 глава, 1 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в своих посланиях пишет: «Потому и Аарона он сам избрал в священники, чтобы на первом месте было не человеческое стремление к избранию, но благодать Божия. Не своевольное жертвование и не собственное превозношение, но небесное призвание, чтобы он приносил дары за грехи, при том, что сам мог быть наказан за грешных, потому что и сам он, как говорит, носит немощи, и каждый должен не себе избирать почести, но быть призванным Богом, как Аарон, так и Христос не требовал, но получил священство». Конец цитаты. И это действительно так. Читаем слова Христа об избрании его апостолов. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, а во имя Мое Он дал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. И действительно, каждого из апостолов Сын Божий призвал лично Сам, таким образом создав прецедент, чтобы Церковь сама призывала на ответственное служение достойных. Но, с другой стороны, в Новом Завете мы находим и такие слова. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». 1 Тимофея, 3 глава, 1 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своем трактате о священстве пишет: «Кроме сказанного, много есть иного другого, что нужно иметь священнику, и прежде всего у него должна душа быть совершенной и чистой от стремления к этому делу. По моему мнению, должно с таким благоговением относиться к этому делу, чтобы убегать от тяжести этой власти. Удерживать же себя в этом достоинстве, вопреки благопристойности, значит лишать себя всякого прощения и еще более воспламенять гнев Божий, прилагая к одному другое тягчайшее преступление. Но никто не осмелится на это, потому что бедственно, поистине бедственно домогаться этой чести, священства. Говорю это не противоречие блаженному Павлу, но совершенно согласно с его словами. Что же он говорит, если кто епископство желает, доброго дела желает? И я назвал бедственным желание не самого дела, а первенства и власти в церкви. Конец цитаты. То есть по Златоусту поиск в положении епископа для себя первенства и власти является для ищущего сей должности бедственным желанием. Но так как само дело епископа в церкви совершенно необходимо, то призываемый к столь великому достоинству, не сумев убедить в своем недостоинстве призывающих, да смириться и со смирением да примет на себя этот тяжелый крест. Без сомнения, в древней церкви слова «епископство желает, доброго дела желает» были подобны словам «кто мученичество желает, тот доброго дела желает», ибо в то время, во время гонений, епископ и становился первым мучеником. Слова «чтобы он был священником мне» на иврите «ле кагано ли» правильнее перевести «чтобы он служил мне». То есть епископ, священник и диакон церкви служат не себе, своему достатку и благополучию, но только Богу, который, без сомнения, сам позаботится о них, вдохновив народ проявлять заботу о материальном благополучии духовенства. В толковании на 1 Тимофея 5:17 достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Честью здесь называется попечение, доставление всего необходимого. Что же значит сугубую честь? Сугубую по отношению к вдовицам или по отношению к диаконам, или просто сугубую честь, то есть великую». И Амвросиаст пишет: «Добрые и верные раздаятели, то есть проповедники, должны почитаться достойными не только высочайшей чести, но и земной, чтобы они не печалились о необходимости расходов, но более радовались о своей вере и об учении». Конец цитаты. Имена первых священников походной скинии храма могут нести в себе и некую дополнительную информацию о священстве Бога. Аарон. Это имя может быть переведено с египетского как «великое имя». Возможно, что это имя ему дали сами египтяне, пораженные величием этого человека. То есть он имел хорошее свидетельство от внешних, что совершенно необходимо для кандидата на священство. Читаем: «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних», то есть от неверующих, «чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». 1 Тимофея, 3 глава, 7 стих. Беда Достопочтенный в своем трактате о Скинии пишет: «Давайте посмотрим, каким порядком назначается первосвященник. Писание говорит: собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь сделать. Следовательно, хотя Господь о назначении первосвященника дал предписание, и Господь избрал, однако созывается и собрание верующих. Требуется ведь при назначении священника и присутствие народа, чтобы все знали и были уверены, что избирается на священство тот, кто более выделяется из всего народа, кто более учен, кто более свят, кто во всякой добродетели более выдающийся, и чтобы впоследствии, когда он предстанет пред народом, у кого-нибудь не было сопротивления, чтобы не оставалось никакого опасения. Это же предписал при назначении священства, то есть уже христианского, и апостол, говоря, надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, даже при прямом волеизъявлении Бога, согласие на поставленного священника, и тем более епископа, осуществляется и народом Божиим. Нарушение этого принципа граничит с богохульством, ибо по тексту книги Левит, 8 глава, Бог сам, поставляющий в священство, настаивает на участие и народа в этом деле. Тем более это необходимо, когда люди поставляют людей, не будучи уверенными о выборе Бога. Имя Надав можно перевести как «щедрость Божия». Качество совершенно необходимое для каждого священнослужителя, ибо священник есть человек для других людей. И нам, пастырям, давно надо понять свою именно служебную миссию среди народа Божия. И, отказавшись от любого проявления клирикализма, поставить именно мирянина в центре приходской и епархиальной жизни. Читаем. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 по 28 стих. Имя Авиуд можно перевести словами «Отец – это Он», то есть Бог. То есть не может быть хорошим священником тот, кто не осознает свое сыновство Богу Отцу, то есть не пережил рождение свыше в Духе Святом. Читаем. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Абба, Отче», сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Послание к римлянам, 8 глава, 15-16 стих. Святитель Иоанн Златоуст в беседах на послание к римлянам пишет: «И как мы знаем дух пророчества, благодаря которому имеющий его предсказывает будущее, говоря не собственным разумом, но движимый благодатью, так и дух усыновления, благодаря которому получивший его называет Бога Отцом, движимый духом. Павел же, желая показать подлинное родство, воспользовался и еврейским языком, ибо он сказал не только «Отче», но «Ава Отче», что как раз и есть обращение родных детей к отцу. Имя Елеазар означает «помощь Божия». Это и есть то, без чего ничего служение в церкви не увенчается успехом. Сказано: «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Имя Ифамар означает «Божья пальма». И в таком виде может указывать и на плодоношение, миссионерский успех или на стойкость. Как известно, пальма – это дерево, могущее противостоять многим бурям и ураганам. Возможное указание в данном имени на стойкость в деле исполнения закона Божия. Читаем. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Псалом 91, 13-14 стих. Рассмотрев имена первых священников, мы читаем далее. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его. чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть делают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Исход, 28 глава, 2 по 4 стих. В этом фрагменте обращает на себя внимание то, что изготовители священных облачений Господь исполнил духа премудрости и смышления. В другой главе книги «Исход» говорится следующее об этих мастерах. «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Юдина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой червленой шерсти, из крученого весона резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощника Голиафа, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе, скинию собраний и ковчег откровений, крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения». Исход, 31 глава, с 1 по 8 стих. То есть, братья и сестры, совершить подобную работу изготовления облачений для священников без помощи Духа Божьего, без помощи Духа Божественной мудрости было совершенно невозможно. И мы отлично понимаем, что самые одаренные иконописцы и церковные зодчие тоже были людьми, исполненными божественного вдохновения. Последующие им мастера только подражали им, делая списки с икон и подражая иным их искусным деяниям. И когда стоишь перед иконой Владимирской Божьей Матери или Троицею преподобного Андрея Рублева, почти физически ощущаешь ту духовную силу и мощь, исходящую от этих святынь. И теперь мы рассмотрим различные священные облачения, предназначенные для священнослужителя. Первым здесь предлагается наперсник, специальное украшение на груди священника, когена, прямо напротив сердца. Символизирует собою любовь Господа к грешникам, пропавшим и заблудшим, нуждающихся в сердечном, то есть милосердном отношении к ним. Читаем. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью?» Евангелие от Луки, 15 глава, 4 по 5 стих. Далее идет верхняя риза, указывающая на то, что в священнике должно быть все чисто, без обнаженности, то есть без вызывающей наготы греха. Читаем. «Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Книга Левит, 21 глава, 21 стих. И далее хитон стяжной, усиливающий отстраненность от нравственной и моральной оголенности. Читаем. «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 12 стих. Следующее. Кидар, головной убор священника, подчеркивающий освященность головы священника, его ума и рассудительности. Апостол Павел наставляет епископа Тимофея словами: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофея, 4 глава, 13-14 стих. И последнее – пояс, указывающий на готовность контролировать и сдерживать свои чувства, чресла, являя пример и для самих посомых. Сказано: «Так, что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. И далее мы читаем: «Пусть они возьмут золото голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона искусной работою». Книга Исход, 28 глава, 5-6 стих. Эфод – это подобие нашей филонии. Накидка или полунакидка, талит, а он был по ширине тела и от пояса спускался до пят сзади, имел достаточно длинный пояс, чтобы завязывать его спереди прямо над солнечным сплетением, и помимо этого перекидывался через плечи наподобие диаконского араря, но не с одной, а с двух сторон. Внешне очень близок к архиерейскому саркусу с самофором. Сделанный из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, означает, что пять этих материалов вмещаются в каждую нить. Золото выпластывали в тонкие листы и разрезали их на нити, и соединяли золотую нить шестью нитями синеты и еще одну золотую нить шестью нитями пурпурными и также с червленой и весоном. Нити из всех материалов взяты в шесть сложений, а золотая нить придавалась каждому из них. Затем соединяли все нити в одну, и получалась нить в 28 сложений. Здесь для нас очень важно обратить внимание на то, как нить разного цвета и материала составляет одну цельную нить в эфоде, этом древнейшем символе священнического служения. Это не может не быть призывом к тому, как священник осуществляет единение народа Божьего, разрозненного и национально, и социально, и территориально, придавая каждой нити золото. Особенно во время военных конфликтов мы должны чаще вспоминать, что границы государств и церкви не всегда совпадают. И далее. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. Исход, 28 глава, 7 стих. Беда Достопочтенный в трактате о Скинии пишет: «Отсюда кажется вероятным, что когда одежду складывали, то края обеих частей были соединены по обоим бокам, как спереди, так и со спины, так что половина одежды была видима глазам спереди, а половина другая была скрыта внутри, но соединенные края обеих частей доходили до самого низа». Что же другое нам здесь следует понимать, как не то, что когда добрые дела снаружи, ближним, показываем то же самое, те же самые дела внутри, пред Господом, мы сохраняем безукоризненными. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, очень важно, когда в жизни священнослужителя нет никакой изнанки. Да и любой христианин должен жить без двойных стандартов и двойного дна. сказано. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. И еще. «Вы письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих. То есть по нам будут всегда судить о вере нашей. Если о ком-либо из нас можно будет сказать, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Послание к Римлянам, 2 глава, 23-24 стих, то это будет огромная наша беда, если о ком из нас можно будет такое сказать, это будет настоящее горе для нас. Тертуллиан в трактате об идолопоклонстве пишет: «Хула, которой нам следует всячески избегать, полагаю, состоит также в том, когда кто-либо из нас дает язычнику повод для справедливого осуждения либо своей ложью, либо нанесением обиды или иного оскорбления, либо поступками, заслуживающими разбирательства, через которые наше имя, то есть имя христианина, будет заслуженно опорочено, так что и Господь будет справедливо разгневан». Конец цитаты. Конечно, братья и сестры, христианин не может избежать хулы и порицания на себя совершенно. Ведь всегда и даже в нашей среде найдутся недовольные нами и не любящие нас. Но то слепая злоба, не видящая реалии нашей жизни, когда клеветник объявит нас злоречивыми, когда распутный упрекнет нас не в целомудрие, а вор объявит нас нечистыми на руку. Но есть хула, которой мы совершенно не должны бояться и даже должны привлекать ее на себя. Учитель церкви Тертуллиан пишет: «Когда заполненный цирк незаслуженно поносит имя христианское кощунственными возгласами, что же, отступимся, и хулы не будет? Напротив, пускай хулят тогда, когда мы следуем учению, а не отступаем от него, когда нас одобряют, а не осуждают. О, хула, причастная мученичеству, которая, обращаясь на меня, как раз и свидетельствует о том, что я христианин. Поношение за верность учению – это благословение имени». Конец цитаты. Здесь уместно вспомнить, что языческая хула на христиан тоже основывалась на клевете. Как и в наши времена, нападки на церковь есть нечто сфабрикованное и надуманное. Стандартное обвинение древних христиан было следующее. Христиан обвиняли в отравлении общественных колодцев, в свальном грехе и в поедании маленьких детей. И тогда, как и теперь, христианам приходилось доказывать, что все то, что они говорят, есть наглая ложь. Но Тертуллиан, как мы видим, прославляет любую хулу, могущую привести нас к мученичеству. «О, хула!» – восклицает он, – «причастная мученичеству, которая, обращаясь на меня, как раз и свидетельствует о том, что я христианин». Конец цитаты, и далее мы читаем. «И пояс эфота, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы из чистого золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого фисона». Исход, 28 глава, 8 стих. Григорий Великий, Папа Римский, в своем пасторском правиле пишет: «И в самом деле эфод велено сделать из золота, голубой, пурпуровой и дважды окрашенной червленой шерсти, а также крученого весона, чтобы показать, каким разнообразием добродетелей должен сиять священник. Ибо в одежде священника ярче всего сверкает золото, чтобы прежде всего блистала в нем премудрость и познание». С ним сочетается голубая шерсть, отражающая цвет воздуха, дабы во всем, что он священник, постигает познанием, не склонялся он к побуждениям низменным, то есть греховным, но возвышался до любви к миру небесному, и чтобы по неосторожности не был уловлен похвалами на свой счет и не лишился самого познания истины. Золотом и голубою шерстью смешивается пурпуровая, как видно, для того, чтобы сердце священника надеялось на высшее, им возвещаемое, и в самом себе подавало восстание пороков и давало им отпор, словно облеченное царской властью, чтобы всегда видеть в себе внутреннее возрождение и в своем образе жизни охранять строй небесного царства. Золотом же, голубой и пурпуровой шерстью сочетается дважды окрашенная червленная, чтобы перед очами внутреннего судьи все блага добродетелей были украшены любовью. И все, что блистает пред людьми в очах тайного блюстителя, пылало огнем изнутри идущей любви. А любовь такова, что она одновременно любит Бога и ближнего и блистает словно бы двойной краской. Стало быть, тот, кто настолько устремлен к лику Творца, что пренебрегает заботой о ближних, или настолько поглощен заботой о ближних, что нечувствителен к божественной любви, то есть чем-то одним пренебрегает, у того в украшении и фото отсутствует дважды окрашенная червленая шерсть. Но даже если душа устремляется к заповедям любви, остается еще без сомнения изнурение плоти и воздержание. Поэтому с дважды окрашенной червленой шерстью сочетается крученый весон, ибо весон, как бы блистательно он ни выглядел, рождается от земли, и что иное обозначается через весон, как не сияющее убранство чистоты телесной целомудрия. А весон, вплетаемый в красоту эфота крученого, поскольку плоть усмиряется воздержанием. И если среди прочих добродетелей присутствует заслуга победы над плотью, это словно в пестром украшении эфода блестит крученый весон. Конец цитаты. Братья и сестры, мы так внимательно останавливаем наше внимание на каждой детали одежды священника, потому что священник, лишенный права одевать эти одежды, считается как бы умершим. Когда Моисей снимал священнические одежды с Аарона и передавал его сыну Елеазару, то Аарон после этого и умер. Читаем. «И снял Моисей с Аарона одежды его, и облег в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы». Книга чисел, 20 глава, 28 стих. Один священник, который 3 года был в церковном запрещении, рассказывал, что все 3 года, каждую ночь ему снилось, как он ищет священнические одежды, как он пытается их одеть на себя и начать служить перед Богом. Святитель Амвросий Медиоланский в своих посланиях пишет: «И что иное означает то, что после смерти Аарона не всему народу, но одному Моисею, который числился в священниках Господних, приказывает Бог, чтобы одежды священника Аарона надел его сын Елеазар, как не то, что мы должны знать, что священник должен посвящать священника, и сам облекать его в одеяние, то есть в священнические добродетели, и тогда, если узнал он, что нет недостатка в священных облачениях и все в порядке, он должен приводить его к святым алтарям». Конец цитаты. В этом толковании святителя Амвросия мы выделяем две темы. Первая – священник должен посвящать священника. И вторая тема – облекать его, то есть священника, в одеяние, означает облачать его, то есть в священнические добродетели. Рассмотрим первое положение о том, что священник должен посвящать священника. Сказано: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофея, 4 глава, 14 стих. Здесь мы видим, что священнослужитель поставляется другим священнослужителем на священство. Не так, как у сектантов, когда люди, сами не будучи рукоположены, от апостольских времен сохраняя рукоположение, рукополагают самозванно друг друга. Это самосвяты, сами объявившие себя деканами, пресвитерами и епископами, и сами пославшие себя на проповедь. Следовательно, к ним и адресован вопрос: как проповедовать, если не будут посланы? Послание к римлянам, 10 глава, 15 стих. Другой вопрос, что необходимо допускать до священства, облачать по рукоположению только того, в ком уже есть священнические добродетели. То есть кандидат на рукоположение должен обладать определенными качествами и добродетелями, без которых их рукоположение, этих кандидатов, было бы невозможно. И здесь со всей очевидностью надо сказать, увы, что нет ни одного человека на земле, который соответствовал бы подобной высоте этого ответственного служения. То есть без помощи свыше никто не смог бы совершать служение в церкви. Да что говорить о служении, если и само спасение недоступно никому вне Христа и его служения посредника между Богом Отцом и всем остальным человечеством. И здесь уместно вспомнить слова святителя Амвросия Медиоланского, изрекшего: «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Конец цитаты. И далее мы читаем: «И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их». Исход, 28 глава, 9-10 стих. Слова «по порядку рождения их» означают в том порядке, в каком они родились: Реувен, Шимон, Леви, Иуда, Дан, Нафтали на одном камне, а на другом Гад, Ашер, Иссахар, Зевулун, Йосеф, Бениамин. 25 букв на каждом из двух камней. Это мы должны запомнить. И далее. Через резчика на камне, который вырезовывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда, и положи два камня сии на нарамник эфота, это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Книга Исход, 28 глава, 11-12 стих. То есть священник должен держать имена своей паствы и их родов и семейств как можно ближе к своему сердцу. И далее мы читаем: «И сделай гнезда из чистого золота для вставления этих камней». Исход, 28 глава, 13 стих. То есть, создай условия, чтобы каждый, посомый тобою, осознавал свое царственное достоинство. То есть, высоту христианского призвания, что он дорог и тебе, и всей общине верных. И далее мы читаем: «И сделай две цепочки из чистого золота витыми, сделай их работою плетеную, и прикрепи витые цепочки к гнездам на нарамниках их спереди. Сделай наперстник судный, искусной работою, сделай его такой же работою, как и эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною, и в пядень широтою, и вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд, это один ряд, второй ряд карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд яхонт, агат и аметист, четвертый ряд хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу 12 имен сынов Израилевых на двух раменах его, по именам их и по рождению их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Книга Исход, 28 глава, 14 по 21 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в трактате «Пять книг о вере» пишет: «Этой двоенадесятицею, словно камнями драгоценными, укрепляется столб веры. И вот эти драгоценные камни – сардий, яспис, смарагд, хризолит и прочие, которыми украшены одежды святого Аарона, того, кто прообразовывал Христа и стало быть истинного священника, камни оправлены золотом и вырезаны на них имена сынов Израилевых, и 12 камней сцеплены между собою в ряд, ведь если кто разделит и их, и разлучит, вся постройка веры разрушится». Конец цитаты. Рассмотрим значение этих драгоценных камней, чтобы лучше понять, какие добродетели обеспечивают единство народа Божия, его святой церкви, этого нового Израиля. Эти камни своей разной окраской свидетельствуют о различных добродетелях верующих, о том особенном служении каждого христианина, о том особенном служении, которое каждый христианин должен совершать в церкви. И то, что все эти камни драгоценные, свидетельствует о том, что если твой прихожанин или брат по вере не рубин, то он, возможно, топаз, или изумруд, или карбункул, сапфир и алмаз, яхонт, агат и аметист, хризолит, оникс и яспис. Подлинно верующий никогда не должен переживать разочарование в других верующих. Как и настоящий священнослужитель никогда не будет сомневаться в других служителях Христа. Сомневаться можно только в самом себе. И тот, кто переживает отторжение от других верующих, разочарование в народе Божьем, он явно бросает вызов самому Христу, который однажды изрек: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. И если врата ада одолели другого верующего, или даже священнослужителя, то здесь, безусловно, должно действовать правило: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. Ведь мы все на груди Христа первосвященника, как драгоценные, то есть дорогие для него камни, очищенные омытые Его святой кровью. Как апостол Павел пишет, вы куплены дорогою ценою. Читаем. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, то есть посреди народа Божия, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, то есть в одежду первосвященника, и по персям золотым поясом, то есть символом нерасторжимой любви между Христом, женихом, и церковью невесты». Это текст из книги Откровения Иоанна Богослова, 1 глава, 12-13 стих. То есть в небесном царстве Христос как раз предстоит в этой одежде, которую мы сегодня изучаем, одежду первосвященника, и на груди у него камень каждого из нас, судьба каждого из нас, как некая драгоценность. Вернемся к книге «Исход», и далее мы читаем. «К наперстнику сделай цепочки, витые, плетеной работы из чистого золота, и сделай к наперстнику 2 кольца из золота, и прикрепи 2 золотых кольца к 2 концам наперстника, и вдень 2 плетеные цепочки из золота в оба кольца по обоим концам наперстника, а 2 конца 2 цепочек прикрепи к 2 гнездам, и прикрепи к нарамникам эфота с лицевой стороны его, еще сделай 2 кольца золотых, и прикрепи их 2 другим кольцам, концам наперстника, на той стороне, которая лежит к эфоту внутрь. Также сделай 2 кольца золотых и прикрепи их к 2 нарамникам эфота снизу, с лицевой стороной его, у соединения его над поясом эфота, и прикрепит наперстник кольцами его, кольцам эфота, шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфота, и чтобы не спадал наперстник с эфота, и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. И положи на наперстник судный витые цепочки, положи на оба конца наперстника, перстника, и положи оба гнезда на обоих плечах на нарамнике с лица. Исход, 28 глава, 22 по 29 стих. В этом отрывке 6 раз упоминается золото. То есть 6 раз говорится о том, как дороги должны быть для подлинного пастыря раскаявшиеся грешники. Ведь он должен носить имена сынов Израилевых, то есть чад своих духовных, у сердца своего. Призывая согрешившую Ладыкийскую церковь к покаянию, Христос и восклицает: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Книга Откровения, 3 глава, 18 стих. И далее. «На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним». Книга Исход, 28 глава, 30 стих. Святитель Григорий Великий в пасторском правиле пишет: «Священнику надлежит, словно бы суд над сынами Израиля, носить в сердце». То есть не бывает суда без милости. «Пред очами Господа и рассуждать о вине подвластных ему только по велению внутреннего судьи, чтобы не примешивать к нему ничего человеческого. И раз он поставлен борцом с чужими пороками, пусть искореняет и свои, чтобы не запятнало спокойствие судьи тайная зависть, и чтобы не смутил его внезапный гнев». Конец цитаты. Урим и Тумим – это 2 чудесных камня, с помощью которых первосвященник поднося их к разным буквам имен сынов Израилевых на нарамнике, 25 букв, на что мы уже обратили внимание, получал через чудесное свечение этих камней ответы от Бога на свои вопрошания, которые из букв таким образом складывались в слова. То есть это чудесное было что-то. И далее. «И сделай верхнюю ризу и кефоту, всю голубого цвета, среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета и из крученого весона. Вокруг по подолу ее такого вида яблоки, позвонки золотые между ними, кругом золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом». Исход, 28 глава, 31 по 34 стих. Григорий Великий пишет: «В одежде священника, следуя божественному гласу, с бубенцами соединяются плоды граната. Ведь что иное обозначается плодами граната, как не единство веры? Ибо как в гранатовом яблоке под одной коркой внутри сохраняется множество зерен, так и бесчисленные народы Святой Церкви христианской осуществляют единство веры, хотя между собою заслуги их различны». Конец цитаты. «Она», читаем далее, то есть риза с позвонками, «будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Исход, 28 глава, 35 стих. Это было совершенно необходимо, ибо любой человеческий первосвященник, совершив что-либо неправильно, немедленно за свой грех мог быть умерщвлен Богом. А преимущество Христа, первосвященника, перед любым человеческим первосвященником сказано: «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, то есть Господь наш Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он, то есть Господь наш Иисус Христос, совершил это однажды, принеся в жертву Себя самого». Послание к Евреям, 7 глава, 23 по 27 стих. И далее мы читаем: «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежи на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Исход, 28 глава, 36 по 38 стих. Кидар – это тюрбан на голове священника, внешне очень напоминает монашеский клобук, с отвисающей частью сзади. кидар или тюрбан на голове священника свидетельствовал о том, что его священника власть проистекает от Бога, и сам он остается под этой властью Создателя. В применении к нашей церкви это свидетельство о том, что только Христос является ее подлинной главою, и никакой человек не может восхитить сего первенства над всем народом Божьим. Следовательно, дощечка с надписью «Святыня Господня» должна была свидетельствовать о том, что единственным источником святости и освящения остается сам Господь Бог. Как я часто объясняю, как луна, не являясь источником света, но она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой он падает на нее, так и любой священнослужитель может явить нам только то, что сам получил от Бога. Апостол Павел сформулировал это словами: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься?» То есть, как своим, как будто не получил. 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. С точки зрения святаго Августина Блаженного, верх кощунственного безумия считать, что у церкви может быть другой глава-жених, кроме Христа Спасителя. Он пишет: «Жених, то есть Христос, готовый отойти, то есть перед вознесением на небо, поручил невесту, то есть церковь, невесту свою, друзьям своим, то есть апостолам, не для того, чтобы она возлюбила кого-либо из них, но чтобы осталась верной единому своему жениху. Они же только друзья его, защищают горячо и не потерпят со стороны церкви преступной любви». Конец цитаты. То есть преступной любовью, как неким духовным блудом, святой Августин называет любую нашу попытку начать любить в церкви человека, любого человека, любую иерархическую должность выше, чем божественного жениха Христа Спасителя. Или приоритеты Бога-человека связать с некой церковной должностью наподобие того, что сделали паписты-католики. И далее: «И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им пояса и головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Исход, 28 глава, 39-41 стих. Действительно, славно и благолепно служение священника. Но, далее мы читаем: «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресел до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не нанести себя, не навести на себя грех и не умереть. Это устав вечный, да будет для него и для потомков по нему». Исход, 28 глава, 42 по 43 стих. Да, в какое бы достоинство не был бы облечен человек в церкви, он остается человеком, и всегда приходится заботиться ему и окружающим его, чтобы было что для прикрытия телесной и не только телесной наготы его. Спаси вас всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.